Я сегодня хочу говорить вообще на тему выборов. И Катя вот рассказывала свидетельство о том, как они посещали это ВИЧ-отделение в Ахмадете. И вот она сказала такие вот два слова, которые вот лично меня зацепили, что эти дети, они родились, да, уже с ВИЧем, да, уже с этим вирусом иммунодефицита. И у них не было выбора. И знаете, иногда вот действительно есть какие-то ситуации в нашей жизни, когда... Казалось бы, ничего от нас не зависит, то есть мы просто уже сталкиваемся с каким-то фактом или с чем-то уже, как вот с тем, что уже произошло в нашей жизни, и нам что-то нужно с этим делать. И слава Богу за то, что большинство выборов в нашей жизни все-таки зависит от вас и от меня. Давайте мы к своему соседу повернемся и скажем, что большинство выборов зависит от тебя. Знаете, это очень простая истина, но она очень важная. На самом деле, большинство выборов или большинство решений, которые мы принимаем в нашей жизни, они зависят от вас и от меня. Да, порой бывают внешние обстоятельства. Дима говорил про Иова, и то, что произошло в его жизни, он не выбирал. Со своей стороны, он сделал выбор быть с Богом, проводить с ним время, молиться, приносить жертвы за своих детей, ходатайствовать, то есть быть праведным человеком, быть трудолюбивым, да? Но пришли внешние обстоятельства, да, как результат атаки со стороны дьявола, да? И ну, в его жизни сложились достаточно такие тесные обстоятельства. Но мы с вами, мы делаем выборы, которые либо нашу жизнь изменяют к лучшему, да? Либо, если мы ничего не меняем в своей жизни, у нас остается такое, можно сказать, статус-кво, но это редко бывает, когда, ну, вроде бы ничего не меняется. А чаще всего, да, если мы не делаем какого-то выбора или делаем неправильные выборы, то, наоборот, что-то в нашей жизни усугубляется, что-то становится хуже, что-то ломается, что-то приводит к печальным результатам. Любой выбор, он будет чего-то нам стоить. То есть, когда вы что-то выбираете, то есть вы будете платить какую-то цену за этот выбор. Зачастую эта цена не будет материальной. То есть это, возможно, будет ваше время, это, возможно, будут ваши усилия, это, возможно, будет ваше посвящение чему-то на какое-то время или на какой-то длительный срок. И в любом выборе важно постоянство. Потому что если вы приняли решение что-то делать или чего-то не делать, вам придется потом этот выбор или это решение подтверждать. Потому что придут какие-то другие обстоятельства, придет какой-то человек и скажет: «Саша, а ты мне нужен, а у меня планы уже, да, допустим, на этот день или на это время, у меня будет выбор. Либо мне пойти и, ну, то есть... делать то, что человек мне говорит, да, либо делать то, что я выбрал, и я знаю, что это важно, нужно, и это принесет благословение в мою жизнь. Многие выборы и многие решения в нашей жизни, они остаются нереализованными. Почему? Потому что мы потом ничего не делаем. Многие люди, знаете, есть традиция, да, вы, наверное, ее слышали, может, кто-то ее еще придерживается, ну, загадывать желание на Новый год. Кто-то загадывал хоть раз желание на Новый год? Что, не загадывали? Только я загадывал. Да, все загадывают, по-моему, да? Даже мы уже взрослые люди, мы уже прожили ну, каждый какой-то период жизни, да? Мы уже имеем какой-то опыт, но все равно хочется что-то такое загадать особенное, да, чтобы оно в твоей жизни сбылось. Но знаете, многие желания, самые хорошие желания, они не воплощаются в нашей жизни, потому что потом мы ничего не делаем, чтобы эти желания в нашей жизни каким-то образом реализовались. Потому что, когда ты загадал какое-то желание, да, быть хорошим и добрым, да, быть приветливым и любящим, тебе потом нужно, когда тебя кто-то, ну, раздражает, когда дети не слушаются, жена или муж как-то что-то не то сказали, не так посмотрели, тебе нужно принимать решение. Промолчать, сдержаться, улыбнуться, хотя тебе, может быть, на душе кошки скребу, да? То есть нужно принимать решение, чтобы твое желание, оно как-то в твоей жизни воплотилось. И в нашей жизни есть хорошие примеры, да, а есть плохие примеры, да, с кого стоит брать пример или, наоборот, не стоит. И я хотел бы прочитать, начать сегодняшнюю проповедь с одной такой маленькой истории. Она записана в книге Даниила, 1 глава, 8 стих. Знаете, я верю, что пророк Даниил – это как раз человек, который ну, в своей жизни показал хороший пример ни одному поколению верующим, своим современникам. И я думаю, что нам стоит, как верующим, поучиться у него, каким образом он делал выборы или принимал решения в своей жизни. И там записано, первая глава книги пророка Даниила, 8 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Заметьте, немножко предыстория. Да? Даниил вместе с другими юношами евреями был захвачен в вавилонский плен, и царь его выбрал, ну, среди других юношей, чтобы их готовили на царскую службу, то есть при дворе. То есть он был из такого какого-то княжеского рода, то есть он был уже образованный, он имел уже какие-то определенные и внешние данные, и умственные данные. И его среди других юношей выбрали, чтобы быть на попечении царя и чтобы готовить, ну, целенаправленно на государственную службу. И одно из условий, да, на которое принимались все эти юноши молодые, они должны были питаться с царского стола. Любой бы из нас сказал, ну, слава Богу, да, я икру уже не помню, когда ел, а тут с царского стола каждый день икра, заморская, баклажанная, там, ну, и всякая другая, и не только баклажанная, да, то есть и вино, то есть все самое лучшее. То есть, поверьте, я думаю, что вино и, ну, другие напитки, другие кушания, они были самые лучшие у царя. Но, знаете, единственная проблема. И проблема была не в поварах, да, которые готовили эту еду. Они готовили все наилучшим образом. Проблема была в том, что как мы перед едой мы молимся и благословляем, и просим, чтобы Господь осветил эту пищу, то поскольку царь был язычником, то вся эта пища, она посвящалась идолам. То есть она была, по сути, идоложертвенная. Ее сначала посвящали идолам, а потом ее уже царю на стол, то, что осталось, уже всем остальным, то есть вот распределяли. И Даниил должен был быть в числе вот этих юношей, который бы питался с царского стола. И поэтому именно, не за то, что еда была плохая, или там готовили не ту кухню, как в Израиле, да, то есть я думаю, что Даниил, ну, спокойно бы ел ту еду, которую подавали царю. Но проблема была в том, что она была идоложертвенная. И поэтому Даниил положил сердце не оскверняться. И знаете, первое, что нам важно принять в своем сердце, независимо, наступает Новый год, или уже это будет там середина года, нам важно принять вот это решение, не оскверняться от того, что не Божье. Чего это стоило Даниилу? Во-первых, ему нужно было заявить о своей вере. Кем он был? Он был пленником, он был подростком, то есть, ну, таким мальчиком, да, то есть, и ему нужно было заявить перед царскими чиновниками, перед тем начальником евнухов, которого поставили присматривать за всеми этими юношами, ему нужно было заявить, что я из-за моей веры, я не буду кушать эту еду. Ему нужно было определить срок, в течение которого ему надо было следовать своему выбору. То есть он сам определил срок, он сказал, позволь мы 10 дней, да, это Даниила 1.14 написано, что евнух послушался их в этом и испытывал их 10 дней. То есть на протяжении 10 дней ему нужно было придерживаться этого выбора. Ему нужно было доверять, молиться, что когда евнух через 10 дней посмотрит на них, они действительно будут выглядеть лучше всех остальных юношей, которые питались столько, сколько им хотелось, ели самую лучшую еду, а они кушали только овощи и фрукты. Вот эти юноши Даниил, Сидрах, Месах и Авдинаго. И как вы думаете, были ли у Даниила в это время сомнения? Вот на протяжении этих 10 дней хотя бы. Как вы думаете, сомневался ли он в том, правильно ли он поступил или неправильно? Я думаю, что сомнения приходили. Он был, ну, обычным человеком. Знаете, ну, к нам порой приходят сомнения, да? И я думаю, что Даниила тоже, ну, может быть, не то, что это такие вот, он прям все уже готов был все бросить, но мысли, я думаю, приходили. А может быть, не стоило, а может быть, я ошибся, да? Как вы думаете, несмотря на то, что вот он сомневался, был ли он верен своему выбору? Оставался ли он верен своему выбору?
Оставался.
То есть, если Даниил принял решение, да, то есть он следовал своему решению. Он не так сказал сегодня, а завтра я, то есть сегодня буду кушать, завтра не буду. И знаете, Бог благословил его. Знаете, Бог хочет, чтобы мы сегодня приняли решение не идти на компромиссы с миром. Иногда бывают искушения, даже в жизни верующих, где-то не сказать правду, да, или не сказать всю правду. Бывает такое или нет? Ну, думаешь, вот скажу человеку, и он обидится. Скажу ему сейчас, вот выскажу, что я о нем думаю, и все. То есть уже больше он со мной общаться не будет, да? То есть иногда бывает искушение что-то взять, то, что ты не ложила, но плохо лежит. И ты думаешь, ну оно же никому не нужно, оно же вообще без дела, да? У нас даже в народе говорили, да, что что упало, да, то пропало, да? Но знаете, это не христианская пословица, да? То есть если оно упало, нужно найти хозяина, у которого оно упало. Если оно, ну, просто кто-то забыл, это не значит, что это человеку не нужно. Может, человек уже ищет, но из-за того, что кто-то уже его взял, даже переложил просто в другое место, человек не может это найти. А что может быть сегодня в нашей жизни идоложертвенным? Это все, что мы используем исключительно для себя и при этом не служим Богу. То есть идоложертвенным или посвященным идолам, не Богу. Это все, что мы используем исключительно для себя. Это может быть наша работа, да? Если мы только зарабатываем деньги для себя, для своей семьи, для того, чтобы свои нужды обеспечить, и мы никак не служим тем, что мы приобретаем на этой работе, никак не служим Богу. Ни жертвуем, ни помогаем другим, ни помогаем вот теми, может быть, способностями, которые мы имеем благодаря вот этим навыкам. Это может быть наша семья, если для нас семейный комфорт, да, и просто вот такой домашний уют, оно превыше всего. И семья может стать идоложертвенным. Если мы не жертвуем деньги, да, не жертвуем время, не жертвуем это для Бога, то оно автоматически может стать идоложертвенным. Мы часто говорим такую пословицу, да, что святое место пусто не бывает. То есть мы все равно это куда-то пожертвуем. У нас 24 часа в сутки, они все равно каждый день они сгорают. То есть мы их на что-то используем. Вопрос в том, на что мы их используем. Либо мы планируем и мы делаем выбор, что каждые 24 часа в сутки мы какое-то время мы используем на то, чтобы служить Богу, служить другим людям, чтобы использовать какие-то свои возможности, дары, таланты, ресурсы, чтобы послужить Богу. Тогда мы это используем правильно. Тогда наша жизнь, наша работа, наша семья, наши какие-то возможности, они не являются идоложертвенными. Но если мы это используем только, чтобы самим съесть, да, как те остальные юноши, да, ничего плохого не было, что они кушали с царского стола. Они просто даже, возможно, и не знали, что эта пища посвящается идолам. Для них это не было проблемой, потому что они сами были из языческих народов. Да? Но когда ты знаешь, что твоя жизнь, она не принадлежит исключительно тебе, это дар Божий, который Бог тебе дал, и ты распоряжаешься этой жизнью, и ты либо верный управитель, да, либо неверный управитель, который этой жизнью где-то, ну, расточает ее не туда, куда нужно использовать. Поэтому Бог хочет, чтобы наша жизнь, она была посвящена Ему. А что еще может быть идоложертвенным? Идоложертвенным может быть наше отношение к другим людям. Что я имею в виду? Я думаю, что вы все платите за коммунальные услуги, и вот просто сходите в Ощадбанк или в магазин, и вот постойте в очереди с другими людьми, и послушайте, что они говорят. Вы очень много интересного услышите. Иногда даже, может быть, уши будут у вас вянуть, потому что, ну, не всегда это будет в цензурных таких терминах. Вы услышите, что хает всех. А вот президента, да, и до мужа, или жены, и детей, или дворника в доме, что все не такие, все не так, все плохо. И знаете, вот здесь вот выбор. Либо мы присоединяемся к этому стройному хору голосов и вместе со всеми хаем, проклинаем, недовольны. То есть, либо мы, наоборот, вступаемся, да, и мы благословляем. Писание говорит, благословляйте, а не проклинайте, потому что вы к этому призваны. Никто еще из грешников не поменялся из-за того, что его проклинают. Ни один самый нечестивый царь, президент или самый плохой муж или жена, они не изменились и не стали лучше из-за того, что их еще 10 раз больше прокляли и еще на них ушат помоев вылили. Но знаете, много есть примеров в той же книге Даниила, когда по молитве даже одного человека Бог усмиряет царей, Бог меняет обстоятельства. По молитве одного человека, когда человек выбирает не роптать, не высказывать это недовольство, но благословлять. Как вы думаете, у Даниила были причины быть недовольными Навуходоносором и тем, что он находится в плену? Были у него причины? Он там находился по своей воле или нет? Он сам пришел в Вавилон, сам убил своих родителей, да, остался сиротой и там вот радовался, что его приняли при царском дворе. Так было, да?
Нет.
Его захватили в плен. Его родители, возможно, на глазах у Даниила убили. То есть он стал, ну, сиротой. Он жил в чужой стране. Ему пришлось учить чужой язык, ему пришлось жить в другой культуре. Он не владел полностью, как бы, ну, не имел полной свободы, хотя жил при царском дворе, да, определенная какая-то свобода у него была и привилегии. Но он, не увидите ни одного места в книге Даниила, что он ропщет и говорит: «Боже, почему я здесь? Почему ты меня оставил? Зачем ты допустил, что я твой пророк, а я вот тут вот здесь, в этой дыре непонятно где?» Вместо того, чтобы быть у себя дома. Даниил был человеком, который благословлял, который молился. И знаете, Бог хочет, чтобы мы приняли это решение. Даже пускай вокруг сегодня все ропщут, ты прими решение не роптать. Даже если вокруг тебя сегодня все недовольны. Я знаю, очень тяжело, да? Худые сообщества возвращают добрые нравы, да? Если, к сожалению, у вас такое окружение, что все недовольны, и в вашем окружении хают всех от президента и до, ну, не знаю, вашей соседки тети Маши, да, то тяжело быть в такой ситуации, ну, все-таки благословлять и говорить, что это неправильно, что нужно молиться, что нужно прощать, нужно как-то вот за этих людей вступаться. Но знаете, прими решение благословлять. Прими решение не позволять недовольству, да, ропоту быть вам в сердце. Прими решение не оскверняться. Следующее, что я вижу важное в примере Даниила, это нам важно принять решение проводить время с Богом. Время, проведенное с Богом, сформирует у тебя правильный характер и поможет следовать за теми откровениями, которые дал тебе Господь. Еще один отрывок я хотел бы вместе с вами посмотреть, это книга пророка Даниила, 6 глава, с 1 по 3 стихи. Там написано: «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже его поставить над всем царством». Как вы думаете, откуда у Даниила был вот этот вот высокий дух, который видел даже языческий царь Кир? От Бога. А откуда он вообще вот взялся? Почему вот он у Даниила был, а вот у других людей не был? Он только один был верующий, он только один был евреем вот в Вавилоне, в Ассирии. Один? То есть знал о Боге. Разве он один? То есть были другие же люди, да? Этот высокий дух, он взялся из времени, которое Даниил проводил с Богом. И это, в этом он был постоянно. У него был выбор постоянно проводить время с Богом. Где он брал мудрость и знания? Он находил их у Господа. И знаете, у каждого из нас есть этот выбор. Он каждый день, вот Люда сегодня свидетельствовала, да? Он каждый день нами либо подтверждается, либо мы ну, что-то другое выбираем. Когда мы понимаем, что мне нужно помолиться, да, и нужно вот этот даже первый шаг сделать, чтобы выйти в соседнюю комнату, или просто где-то уединиться, или просто на время отвлечься от каких-то домашних дел, от работы, от чего-то даже, то, что действительно важно. Потому что ты понимаешь, если ты сейчас не помолишься, целый день пройдет в суете, ты вечером вспомнишь, что ты так и не помолился. И Бог хочет, чтобы мы делали этот выбор. Знаете, у Даниила несколько раз за вот историю, которую мы читаем в книге пророка Даниила, был этот выбор. Либо продолжать проводить время с Богом, либо променять его на личный комфорт, карьеру или признание людей. В 6 главе, в 10 стихе, в этой же главе, чуть дальше мы читаем, когда был издан указ, что никто не имеет права ни у кого ничего просить, кроме как у царя, написано: «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того». Что вы видите вот в примере Даниила? Менялся ли его выбор, менялись ли его решения в зависимости от того, как менялась как бы погода, да, или вот... ну, отношение к нему на уровне даже его царя, на уровне закона. Менялся выбор Даниила?
Нет.
Нет. Почему? Почему выбор Даниила не менялся?
Нет.
Да? Потому что он был верен Богу. Потому что он верил, что этот выбор правильный. И любой другой выбор, каким бы он ни казался на данный момент выгодным, что ты останешься в своей позиции, царь тебя уже готов поставить не просто одним из трех главных, да, вот, управителей, а вообще самым главным. То есть ты будешь всем управлять. Все, что нужно. Просто перестань, на время даже можно. Можно же было так сделать вид, да, то есть зашифроваться, как говорят, на время лечь на дно, да, на время прикинуться, ну хорошо, в церковь не хожу, я неверующий, да, и все хорошо, ты остаешься при своей позиции, ты остаешься в фаворитах у царя, никто к тебе не подкопается из твоих недоброжелателей. Но знаете, Даниил был верен своему выбору. Он понимал, что именно этот выбор проводить время с Богом, он именно дает ему ту мудрость, он именно дает те откровения, он именно дает то влияние, которое он имел на тот момент. Он это не приписывал, он думал, вот я такой классный, да? Я был при Навуходоносоре первым, я был при Валтасаре первым, я при Кире тут первый. То есть он не говорил, что вот он такой, я классный, Даниил. Он понимал, откуда это у него. Он понимал, что это у него благодаря тому, что он проводит время с Богом. Заметьте, Даниил был готов оказаться во рву со львами и лишиться карьеры, но не променять времени, проведенного с Богом, на что-то другое. Его выбор, он проявился в его действиях. Он был постоянен и не менял своего решения быть с Богом на что-то другое. Знаете, нам сегодня не нужно платить такой цены. Кто из вас, или у кого из вас вот сегодня был выбор, либо помолиться с утра Богу, либо вас, ну, приедут за вами там, люди, да, которые этим занимаются, и вас места не столь отдаленные, без суда и следствия, ну, в лучшем случае, да, на неопределенное время заточат. У вас был сегодня такой выбор с утра? Нет. Заметьте, у большинства из нас вообще такого выбора, возможно, на протяжении всей нашей жизни не будет. Но порой нам даже вот тяжело переселить собственную лень или собственное «не хочу», когда мы знаем, что вот если я с утра на 15 минут или на 10 минут раньше не встану, то потом у меня уже не будет времени, чтобы помолиться. То, что нужно, если вы хозяйка, да, нужно там еду готовить, нужно уже какие-то дела по дому делать, уже там дети встанут, муж встанет, уже даже просто возможности не будет, да, если у вас там однокомнатная, двухкомнатная квартира. Знаете, у меня всегда этот есть выбор, у нас однокомнатная квартира, и мне нужно планировать это время. Если я его не планирую либо рано утром, либо вечером, когда уже все легли спать, у меня просто, ну, места этого не будет, да? Мне нужно находить время, мне нужно находить место, мне нужно делать этот выбор. И знаете, никто за вас и за меня этот выбор не сделает. Мы либо понимаем, что этот выбор, он созидает нашу жизнь, он приносит благословение, и он дает нам именно то влияние, те возможности, которые мы сегодня имеем, либо мы просто этим выбором пренебрегаем, ну и тогда, не знаю, читали бы мы про Даниила, ну, в Библии, и вообще была бы вот эта история чудесная, которую мы читаем. Когда в Новозаветной Церкви, помните, возникли первые проблемы. Там вдовы, они были пренебрегаемы в раздаянии пищи. Давайте мы посмотрим. Это книга Деяния, 6 глава. Книга Деяния, 6 глава, с 1 стиха. Там написано. «В эти дни, когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и в служении Слова». Как вы думаете, служение нуждам людей, оно важно или нет? Важно или нет? Как-то не уверен. Важно. Как вы думаете, вообще социальное служение, или когда церковь восполняет нужды общества, оно важно или не важно? Оно важно. 100% важно. Апостолы сказали, все, мы отменяем всякую благотворительность, отменяем все пожертвования, больше никому не помогаем, потому что из этого постоянные конфликты. Где гуманитарка, там постоянно начинается какой-то кто-то недовольный, что ему... Тому лучше перепала одежда, тому вообще не перепало, того накормили, а того не так накормили, а тому не то что-то дали. Знаете, вот везде, где есть какая-то раздача пайков, гуманитарки, неважно, кто этим занимается, церковь, или этим занимаются какие-то благотворительные общества, или государства, всегда будут люди недовольные. Потому что про кого-то забыли, кого-то в списках не внесли, а кого-то вот как здесь просто вычеркнули из списков, да, чтобы... Ну, своим же больше досталось, то есть, ну, евреи, а тут какие-то вот из греков, да, обращенные язычники, да. То есть, ну, такое, всякое бывает. Но что сделали апостолы? Они не отказались от того, что церковь должна помогать людям, которые обездоленные. Потому что в то время Ни вдовы, ни сироты, они не получали пенсии от государства. То есть вдова это было, ну, даже может быть где-то проклятие, потому что если у тебя не было детей, и у тебя не было какого-то своего имущества и бизнеса, ты оказывался просто на улице, по сути, без ничего, ну, если у тебя дома не было. Потому что муж, да, он содержал семью, дети потом были ответственны заботиться о своих родителях, потому что государство пенсии не платило. И поэтому церковь, она видела эту нужду, и она взяла на себя ответственность, чтобы кормить вдов, заботиться о сиротах. Но что сделали апостолы? Они сказали, ну раз так не судьба, да, тем, кому мы доверили, они вот как бы злоупотребляют, да, там что-то где-то, может, даже подворовывают там с кухни, да, поэтому не достается. Ну все, мы оставим проповедь, не будем молиться, будем заниматься социальным служением, потому что, ну, некому доверить. Так сделали апостолы?
Нет.
Нет. Они сразу четко поставили границы. Они говорят, у нас есть выбор. Мы сделали выбор однажды в своей жизни проводить время с Богом, пребывать в Слове, пребывать в молитве. Но они сказали, мы не отказываемся от того, чтобы решить эту проблему. Говорят, давайте мы выберем 7 человек из ведомых. То есть они были инициатором решения этой проблемы. Они видели, сколько нужно людей, они видели качество этих людей, и они в этом участвовали. И я думаю, они поддерживали и помогали этим людям, чтобы они свое служение делали хорошо и правильно. И мы знаем, что из этих 7 диаконов первых поднялся Стефан, да, первый мученик, евангелист и чудотворец, через него Бог чудеса делал. Поднялся Филипп, евангелист, через которого Бог многих людей привел ко Христу, и который также совершал множество чудес. То есть, когда мы делаем правильный выбор, наша жизнь, она созидается Богом, мы идем в этом правильном русле, и благодаря нам поднимаются другие люди. Когда наш выбор неправильный, к сожалению, скорее всего, и другие люди, они возьмут этот неправильный пример. Помните, благодаря кому Сидрах, Месах и Авденаго, они стали также, ну, известными и влиятельными людьми при дворе Навуходоносора и потом позже при других царях? Благодаря кому? Благодаря кому?
Даниилу.
Ничего не говорится, что они приняли решение не оскверняться, но они последовали за решением Даниила. Хороший пример, он приносит хорошие плоды. Плохой пример, он, к сожалению, приносит, ну, неправильное и плохое влияние. Апостолы, они в этой ситуации не показали хороший пример. Они не сказали, так, не будем этим заниматься, это не духовно, социальное служение. Пускай этим государство занимается. Пускай эти римляне, вот они довели страну Израиль до зубожжения, вот пускай они, то есть, как бы, все эти проблемы решают. Нет, они сказали, мы будем пребывать с Богом, но мы также будем ответственны за то, чтобы решать нужды, которые возникают в церкви. Апостолы не стали распыляться, да? Они не стали заниматься социальным служением вместо времени, проведенного с Отцом. Именно наши приоритеты и определяют то, насколько мы будем успешны и сможем ли мы достичь правильных и нужных целей в жизни. Наши правильные приоритеты. И последнее, третье, что я вижу в примере Даниила в его жизни, это важность пребывать в Слове. Пребывать в Слове – это правильный выбор, который даст вам и мне мудрость в принятии верных решений. Апостолы сделали этот выбор для себя, Даниил сделал этот выбор для себя. А в книге Даниила, 9 главе, 2 стих, написано, «В первый год царствования его Даниил сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Заметьте, именно через Божье слово приходит откровение, что делать и о чем молиться. Даниил изучал Писание. Он не просто говорил, я пророк, Бог мне напрямую проговорит, и я буду все знать, что делать. Он вникал в Писание. И он однажды, просто было утро, он читал по плану чтения Библии за год книгу пророка Иеремии. И ему начало открываться, что оказывается то, о чем говорил Иеремия за сотни лет до его рождения, оно исполнилось. И он начал молиться, дальше написано, что он начал ходатайствовать за Израиль, начал ходатайствовать за свой народ, начал каяться в грехах, и Бог начал к нему говорить. Когда мы пребываем в Слове, да, когда мы делаем это постоянно, не просто так эпизодически, время от времени, да, Бог будет давать нам те откровения, которые нужны нам в нашей жизни. Кто из вас в этом году, ну, получал хотя бы одно откровение от Бога, ну, через Слово Божие? Слава Богу, слава Богу. Знаете, я вам скажу просто на своем примере. Я, ну, читаю Библию каждый день. Я на протяжении этого года, тут мы раздавали в начале года план чтения Библии за год, то есть я следовал ему, иногда чуть-чуть отставал, нагонял, Но я старался, то есть, всегда вот его придерживаться и прочитывать, ну, то, что там положено. Всегда ли я получал откровения, ну, вот, со всех, ну, со всего, что я прочитал? Нет. Иногда я читал, что-то просто было для меня как напоминание. Иногда я читал, что-то было для меня ободрение. Что-то просто вот я читал как историю, ну, как оно где-то вот на уровне знаний оставалось. Но знаете, когда мы пребываем постоянно в Божьем Слове, и мы ищем у Бога вот этого руководства, водительства, обязательно Бог будет давать вам и мне откровения, которые именно сегодня вам нужны. Иногда это будет просто как такая вот ясная мысль. Ты раз... тебя озарило. Иногда просто какие-то слова, они будут из Писания как выпрыгивать, ты будешь понимать, это для меня. Я думаю, когда Даниил читал вот эту книгу пророка Иеремии, был обычный день, он помолился, взял Писание, начал читать, и вдруг эти слова для него ожили. Вдруг ему открылось, что это же это пророчество, вот оно как раз сейчас исполняется. И он понял, что он как Даниил, он уже не может просто сидеть, сложа руки, ничего не делать. Он начал молиться. Это побудило его еще больше искать Бога и ходатайствовать за его народ. И знаете, чуть дальше в этой главе написано, давайте мы прочитаем 21-22 стих. «И когда еще продолжал молитву», то есть он пребывал в молитве, то есть Бог ему проговорил через слово, он начал молиться. «И когда еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». То есть он с утра молился до вечера. «И вразумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». Заметьте, когда мы пребываем в Божьем Слове, когда мы ищем у Бога вот этого откровения, Бог будет приходить в нашу жизнь. Я не обещаю, что к вам придет там архангел Гавриил, да, или ангел явится. Не обещаю. Хотя, может быть, и придет, кто его знает. Но, знаете, обязательно придет от Бога откровение. Обязательно придет от Бога мудрость. Обязательно, как тут написано, он вразумлял меня и говорил со мною. Обязательно Божье Слово будет вас вразумлять и будет с вами говорить. Оно для вас будет оживать, и вы будете понимать, что вам делать, а чего вам вообще лучше не делать. Хочу небольшое такое вот прочитать тоже изречение. Кто из вас слышал о таком служителе Джорджа Мюллере? Кто-то слышал, да? Не, я напомню, думаю, слышали, но просто не спорю. Это известный служитель, то есть он сам родом был из Германии, но он служил в Англии. То есть это служитель, который основал за свою жизнь более 5 сиротских приютов, в которых он за вот свое время служением послужил больше 10 тысяч детей. При всем при этом он за все свое служение, он ни разу ни у кого не просил пожертвования, ни разу ни у кого ни одной копейки не взял. Он настолько полагался на Бога, что Бог будет обеспечивать каждый его приют, каждое его служение. И Бог все это время, он его благословлял. При этом сам Джордж Мюллер, он не получал никакой зарплаты, то есть он не был, хотя он был, ну, пастором церкви, то есть он не имел никакого такого вот стабильного обеспечения, кроме того, что вот Бог сверхъестественно его благословлял. И вот что он сказал насчет Слова Божьего. «В первые 4 года моего обращения я не развивался так, как я пренебрегал Библией. Однако, когда я стал постоянно читать ее, всю, ссылаясь на свое сердце и душу, я непосредственно добился успехов. Мое умиротворение и радость продолжались. Теперь я делаю это в течение 47 лет». Заметьте, однажды ему это открылось, да? Он сделал этот выбор, ну, постоянно читать Библию. И он говорит: теперь я это делаю, то есть вот он делится, да, вот об этом. «Теперь я это делаю на протяжении 47 лет. Я прочитал ее полностью около 100 раз. И каждый раз, когда я начинаю читать ее заново, я нахожу что-то новое. Так мое умиротворение и радость все более и более возрастали. По-моему, самое важное, на что следует обратить внимание, это то, что несмотря ни на что, следует заботиться о том, чтобы ваши души были счастливы в Боге. Другие вещи могут давить на вас. Дела Господа могут даже вызывать ваше упорное негодование. Но я специально повторяю, что очень важно, чтобы вы, несмотря на все эти вещи, стремились, чтобы ваши души были истинно счастливы в самом Боге. Старайтесь, чтобы это стало делом вашей жизни каждый день». Знаете, это сказал человек, который на протяжении 62 лет, Он служил как пастор церкви, он служил, то есть он опекался вот этими приютами, которые он основал. И знаете, он был человеком, который действительно повлиял на свое поколение, потому что до него подобного служения, казалось бы, Англия, да, такая вот развитая страна, не было. Никто не заботился о сиротах. То есть сироты, они вот просто были на улицах, как вот бомжи, попрошайки. То есть не было вообще никого, ни государства, ни церкви, ни какие-то социальные службы. То есть никто об этой категории людей, то есть не заботился. Он принял в своем сердце это откровение, что именно он должен быть ответом. Он начал это служение, когда его никто не поддерживал. И он продолжал его на протяжении всей своей жизни, на протяжении 62 лет. И мы знаем, какая сейчас Англия, да, мы знаем, ну, не понаслышке, какие там, ну, и социальные стандарты, условия. И знаете, это благодаря вот таким вот людям, которые в своей жизни, они сделали выбор, и они следовали этому выбору не просто один день, да, я сегодня встану, помолюсь и почитаю Библию. Ну, а завтра уже там как получится, будет настроение, я встану, не будет настроения, не встану, то есть... Проснусь раньше, почитай Библию. Не проснусь, ну, значит, не почитай. Знаете, тот же Джордж Мюллер, он говорил, что порой мне очень часто бывает тяжело начать молитву. И Бог ему открыл, что важно начинать иногда не с молитвы, а с того, чтобы читать, ну, Божье Слово. А тогда, когда ты читаешь Божье Слово, потом уже у тебя и появляется желание молиться. И он это взял себе тоже как привычку, и он начинал с чтения Божьего Слова, а потом уже переходил к молитве. Поэтому, если вам сегодня может быть тяжело начинать с молитвы, тяжело вот с утра проснуться и как-то вот, ну бывает такое, ты не выспался, какие-то вот уже там ты думаешь, что в этом мне нужно делать, какие-то уже заботы на тебя наваливаются. И иногда нужно просто, ну, на чем-то правильно сфокусироваться. И это Божье Слово. Помните, когда сатана искушал Христа быть более сосредоточенным на материальном, то в пользу чего он сделал выбор? Помните? Когда сатана говорит, возьми эти камни, да, и сделай с них что? Хлеб. Не грех, да. Просто сделай чудо. Сделай из камней хлеб. Иисус сказал, что? Матфея 4:4. Он же сказал ему ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы порой удивляемся, что нам не хватает вот этих вот эмоциональных сил, вообще вот духовных сил. Мы порой удивляемся, что нам не хватает терпения. Мы порой удивляемся, что нам не хватает мудрости или понимания, как в той или иной ситуации поступить. Вот ответ. Не хлебом единым, да? Не тем, что ты решишь все свои проблемы на сегодняшний день. Не тем, что ты переделаешь всю работу, ты будешь жить. Не тем, что у тебя вроде бы все дома будет, все, ты купишь холодильник, забьешь на Новый год, да, и стол у тебя будет шикарно накрытый. Иисус говорит, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Если у тебя чего-то сегодня не достает, если ты видишь, что в твоем сердце нету мира, если ты видишь, что в твоем сердце есть вот какой-то ропот, недовольство, если ты видишь, что в твоем сердце есть обида на брата или сестру, на мужа или жену, на детей, обычно мы обижаемся на тех людей, которые, ну, от которых мы что-то ожидаем. А тех людей, от которых мы ничего не ожидаем, ну, им тяжелее нас обидеть, потому что, ну, что там, он мне ничего не должен, что на него я буду обижаться, да? А вот муж, да, или жена, или дети, да, или вот там начальник, или сотрудник, вот они должны, и мы на них обижаемся. И знаете, вот если это есть в твоем сердце, это значит, что тебе нужно просто наполнить свое сердце вот этим вот живым Божьим Словом, духовным Словом, которое исцелит тебя, освободит от ропота, от недовольства, от всего ненужного, от неправильных каких-то целей, от неправильных каких-то ненужных дел. И хочу в завершении просто вас ободрить. Три простых вещи. Я ни о чем сегодня сложном не проповедовал. Конец года. Хочется вам, наоборот, что-то такое простое ну, пожелать. То, чтобы вам легко было осуществить. И то, чтобы действительно принесло в вашей жизни благословение. Три простых вещи, которые я вам хочу, церковь, пожелать. Первое. Прими решение не оскверняться. Прими решение оскверняться тем, что вот предлагает этот мир. То есть не иди на какие-то компромиссы со своей совестью, с тем, что тебе предлагает. Следующее, второе. Прими решение проводить время с Богом. Будь в этом постоянно. Знаете, за это постоянно идет война, потому что с кем мы водимся, да, от того мы наберемся. Если мы водимся с Богом, то мы становимся похожими, как, на, ну, как Даниил, или хотя бы как Сидрах, Месах и Авдинаго, то есть где-то хоть из огненной печи, да, но выходим, да, с победы. Поэтому прими решение проводить время с Богом. И третье, прими решение наполняться Его Словом. Три простых вещи. Не оскверняться, проводить время с Богом и пребывать в Его Слове. Знаете, я верю, что это вообще как такие, должны быть как столпы или киты в жизни каждого верующего. И в завершение хотел бы, чтобы мы сейчас вот молились. Давайте мы встанем для молитвы. И если вы видите в какой-то из этих сфер, что у вас, ну, вам сложно этого придерживаться, я хочу просто вместе с вами об этом молиться, чтобы Бог помог нам. Во-первых, принять это решение. Во-вторых, следовать этому выбору. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое живо и действует. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не даешь каких-то сложных и замысловатых, запутанных рекомендаций. Ты даешь нам действительно те советы, и Ты проговариваешь в нашу жизнь те слова, которые приносят в нее жизнь и благословение. И, Боже, мы сегодня просим о том, чтобы Ты помог нам в этом новом году, в этом даже дне. Помоги нам, Господь, принять решение не оскверняться. Не оскверняться от каких-то неправильных выборов, не оскверняться от каких-то неправильных решений, не оскверняться от того, чтобы идти на компромиссы с грехом, не оскверняться от того, чтобы злословить, обижаться, проклинать, кого-то что-то своровать, кому-то что-то солгать. Боже, дай нам наше сердце действительно это искреннее решение не оскверняться ничем идоложертвами, ничем, что может нас увести от Бога, ничем, что может нас увести от этого близкого общения с Тобой. Боже, я также прошу Тебя сегодня за Церковь Твою, за себя, Боже. Помоги нам принять это решение, пребывать в общении с Тобой. Помоги нам, Господь, дорожить тем, что мы имеем этот свободный вход к Тебе, во Святой Святых, к Небесному Отцу. Мы так часто это промениваем на еще 5 минут сна, на еще какие-то важные дела, на какой-то важный, нужный разговор, который можно было спокойно отложить. Боже, дай нам принять это решение, проводить время с Тобой. Дай нам принять это решение, быть в этом постоянным. Не позволять времени, не позволять обстоятельствам, не позволять другим людям говорить нам, делать нам это или не делать, молиться нам или не молиться. Благослови нас этой решительностью, подобно Даниилу, подобно Сидраху, Месаху и Авдинаху, подобно апостолам, чтобы обстоятельства они нас не выбивали из общения с Тобой, но наоборот, фокусировали нас на Тебе, чтобы мы понимали, что обстоятельства не решатся, если мы время, которое мы должны были провести в молитве, посвятим, чтобы решать эти проблемы. Но если мы останемся верны тому, чтобы быть с Тобой, проводить время молитвы, Ты обязательно дашь нам мудрость, как наилучшим образом решить те проблемы, те ситуации, которые приходят в нашу жизнь. И, Боже, я сегодня молюсь за каждого моего брата и сестру. Я молюсь за себя, Господь. Помоги нам пребывать в Твоем Слове. Помоги нам быть в этом постоянно. Господь, дай нам, подобно Даниилу, как мы завтраком, обедом и ужинаем, дай нам, Боже, также 3 раза, как минимум, приходить к Тебе и питаться Твоим Словом, приходить к Тебе и проводить время с Тобой, Господь. Дай нам, Боже, быть в этом постоянно. Как написано в Твоем Слове, что занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих Тебя. Господь, помоги нам не пренебрегать этой мудростью, которую Ты явил через Даниила, которую Ты явил через Христа, которую Ты явил через апостола. Помоги нам не пренебрегать мудростью Твоего Слова, Господь, но наоборот вникать в Него и в учение, и быть в этом постоянным. Боже, покажи нам эти правильные методы. Покажи нам, Боже, чему мы должны следовать. Может, это будет план чтения Библии за год. Может, это будет одна глава из Библии за год. Боже, дай нам мудрость в том, чтобы не пренебрегать этим, но ухватиться за это и быть в этом постоянно. И, Боже, я молюсь Тебя за каждого сегодня. Боже, прошу, чтобы Твое благословение, оно было на их домах и семьях. Я прошу, благослови все их выборы и решения. Благослови мудростью Тебя. Благослови откровением от Тебя. Пускай каждое решение, оно будет по Твоим руководством. Пускай каждый выбор, правильный выбор, он будет благословлен от Тебя этим постоянством и способностью его реализовывать в своей жизни. Благослови мужей и жен. Благослови их любовью. Благослови детей послушанием. Благослови семьи и взаимопониманием. Благослови всякую работу и бизнес Твоим устройством. Благослови нашу страну, Боже, Твоим процветанием, чтобы вовремя платились пенсии, зарплаты, все социальные выплаты, чтобы во всем этом, Боже, было Твое благословение и руководство. Мы благословляем нашего президента. Мы благословляем депутатов и министров. Мы благословляем каждую городскую власть, мэров, всех областных и городских начальников. Благословляем мудростью от Тебя, страхом Божьим от Тебя. И молимся, Господь, чтобы мы, как верующие, как церковь, мы замечали нужды, но мы не роптали, не проклинали, но благословляли, молились и становились пророком, подобно Даниилу, когда он увидел, что пророчество исполняется. И он начал каяться и просить прощения за весь свой народ, за все те грехи, которые сам он не совершал. Боже, дай нам отождествлять себя с нашим народом, с нашими соседями, с нашим президентом, с нашими министрами. Мы думаем, что вот они плохие, а мы хорошие. Нет, мы один народ. Мы одна страна. И мы ответственны, чтобы молиться. Мы ответственны, чтобы благословлять. Мы ответственны, чтобы стоять в проломе. И, Боже, мы просим, дай нам это сердце, сердце подобное Даниилу, чтобы быть ходатаями, чтобы быть, Боже, действительно людьми, которые почитают Тебя, ищут Тебя, которые принципиальны в своих выборах и своих решениях. И мы благословляем Тебя. И мы верим, что в этом новом году мы увидим благословение. Благословение правильных выборов. Мы увидим благословение правильных решений, которые мы принимаем. Мы увидим перемены, о которых мы сегодня только мечтаем и молимся. Потому что мы сделали выбор не оскверняться. Потому что мы сделали выбор проводить время с Тобой. Потому что мы сделали выбор наполняться и насыщаться Твоим Словом. Боже, я верю, что мы будем видеть благословение от этих правильных выборов, от этих правильных решений. И этот выбор, он будет созидать нашу жизнь. Этот выбор будет созидать наши семьи. Этот выбор будет созидать церковь Твою. Этот выбор, он будет приводить других людей ко спасению и познанию Тебя. Мы благословляем Тебя, Господь, и превозносим Тебя, потому что Ты достоин. Вся слава, честь и поклонение Тебе, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.